Все это время из уст в уста передавалась история возвращения блудного сына. Обрастая домыслами и сплетнями, она превращалась в сказку, но еще не превратилась до конца, просто стала в десятеро ярче, словно досужие языки расшили ее золотом и драгоценными камнями. Грех молчать, если первым среди восторженных рассказчиков был сам Шантан-умиротворец. Обделенный судьбой муж превратился в счастливейшего из отцов. Возможно, именно поэтому, а счастье туманит мозги похлеще пьяной гауды, царь не стал ждать, пока родичи и двор успеют познакомиться с новоявленным царевичем. Привыкнут к тому, что между ними и владыкой появился некто, заслуживающий почета уже по праву рождения. Сомнительного, спорного рождения, не подтвержденного никем, кроме самого Шантану. Но оспаривать слова царя? Упаси небо, зато шушукаться по углам не запретишь. Что? Трудно было устроить знаменье, крохотное, еле заметное, так, чтобы мы сразу поняли, да, сын и наследник, а не ракшас из чащи, который ввел царя в заблуждение, дабы воровски проникнуть в столицу. Лень намекнуть, успокоить брожение умов, будто родной маме Ганге, текущей в трех мирах, не досуг был выйти, к примеру, из берегов, или договориться по-божески с Индрой. Пускай владыка громыхнет лишний раз, а лучше явится самолично в Хастинапур и разъяснит нам, скудоумным. Мы ведь не рыбаки вонючие или там святые аскеты. Мы столичные жители, нам легковерие не к лицу. Нашлись и такие горлопаны, что осмелились высказаться вслух. Особенно не по нраву. Явление нового брата пришлось племяннику царя, семени болезненных чресел Бахлики. Гордец и щеголь он частенько представлял себя на престоле Хастинапура. Вот брахманы возводят достойного на трон из святого дерева Удумбара, кропят родниковой водой из рогов буйвола, осыпают листьями травы куша, жареным рисом и черным горохом. А он в венце и прадедовских ожерельях милостиво взирает на колено преклоненных подданных. И нате, такая отставка. Еще вчера дядюшка был однозначно бездетным, и пут, адский закуток для тех, кто умер, не оставив потомства, грозил Шантану масластым пальцем. Еще вчера в Петрилоке, стране предков, слезно рыдали души царей из лунной династии. Понятное дело, висеть на хрупком стебельке и видеть, как крыса время подгрызает опору у основания, кому понравится. Но судьба изменчивей шлюхи, ту хоть за деньги купить можно, а эту мерзавку ничем не умаслить. Глядь, сегодня Шантану уже добродетельный родитель. Радует народ плодами трудов на поприще семьи, а здоровенный бездельник рядом с царем-легковером косится алчным взглядом на трон. Где доказательства? Где свидетельства богов и мудрецов? Мало ли какое чучело лесное скажется знатным кшатрием и станет набиваться в родичи, а мы, значит, всех лобызай в поясницу. О чем щеголем и было заявлено публично, в присутствии знати и родственников. Горла хвала богам хватало, а смелость у нас, потомков благородного Пхараты, врожденная. Даже Шантану замялся, стоял, переводил взгляд с одного на другого, хотя и негоже владыке искать поддержки после объявления сына наследником престола. Междуусобицей попахивало в тронном зале. Резней тянуло из щелей. Кровушка изрядной. Ганге сморщился. Запах пришелся не по нутру. И вышел на середину зала. Он еще не знал, что будет делать и будет ли делать хоть что-то. Он даже не принял близко к сердцу оскорбительные заявления щеголя. привыкнув к насмешливым воплям обезьян в чаще, можно равнодушно снести и вопль обезьяны во дворце. Видимо, это отчетливо читалось на его лице, потому что щеголь поперхнулся очередным обвинением, а по рядам знати загулял легкий сквозняк-шепоток. «Наследничек, ты не прост, господа, не прячет ли кукиш за пазухой?» Но вместо кукиша Ганги извлек из-за пазухи чехол с малыми чакрами. И попятились, засуетились первые ряды. Охрана сгрудилась ближе к царю, готовясь в случае чего закрыть владыку телами. А щеголь побледнел и стал торопливо шарить на поясе в поисках кинжала. И лучники у дверей подняли махатханур — большие луки, упершись ногой в нижний край древка. Юноша стоял спиной к лукам, кинжалам и косым взглядом, не поворачиваясь. Он смотрел на трон своих предков, правителей лунной династии. К подножию державного сидения вело две дюжины ступеней, а по бокам престола на коротких цепях сидели два тигра-альбиноса. Редчайший зверь, встреча с которым сулит охотнику вечную удачу, славу ловца, на которого зверь бежит, если, конечно, сам ловец успеет вовремя удрать от белой кошки. Две чакры вспорхнули на указательные пальцы Ганги парой смертоносных перстней. Запястья юноши вздрогнули, зажили собственной, отличной от недвижного тела жизнью, и отточенные по краю кольца стали вращаться, сперва медленней, потом все стремительней, становясь размытым мерцанием. Затаив дыхание, люди в тронном зале следили за любимым оружием бога Вишну, опекуна мира. И общий вскрик сотряс зал, когда чакры молниями сорвались с пальцев и рванулись. Каждому показалось, что в него, в лицо. Но нет. Подобно ловчим соколам на охоте, плавно обогнув трон, метательные диски с лету полоснули по цепям тигров. На ладонь от колец, вмурованных в стену. Трое престарелых брахманов-советников переглянулись со значением. Еще когда юноша только доставал оружие, мудрецы сразу принялись шептать охранные мантры, встав треугольником вокруг царя Шантану, и поэтому видели невидимое. От внутреннего взора не укрылась вспышка лазурного пламени в момент соприкосновения металла с металлом, как не укрылся от мудрецов и шепот побелевших губ наследника. «Чей ученик, говорите?» «А-а-а, ясно». Тигров словно подбросило. Обрывки цепей зазвенели хрустальными колокольчиками, гневный рык прокатился по залу, гуляя меж колоннами. От подножий до резных капителей. Но бросаться на людей освобожденные звери не стали. Родившись в зверинце, они привыкли сидеть и лежать по обе стороны трона, со скукой разглядывая двуногих и твердо зная, вот сейчас закончатся все глупости, и слуги уведут их обратно, в зарешеченное логово, где пахнет сладостно и остро, после чего вкусно накормят. Чего еще желать, даже если ты тигр? Впрочем, добавим, если ты тигр, чьи пять поколений предков рождались и умирали в зверинце. Они просто улеглись поудобнее. На ступени, второй от подножия трона, раздраженно урча головами друг к другу. «Иди и садись», — тихо сказал Гангия, пряча чехол с чакрами обратно за пазуху. Щеголь прекрасно понимал, к кому обращены эти слова. Трусом он к его чести не был, равно как и безумцем, потому что пятижды пять поколений его предков честно исполняли свой долг кшатрия. Но рождались они все-таки на мягком ложе, в окружении толпы повитух и мамок, да и умирали чаще всего на том же ложе, разве что повитух заменяли рыдающие дети и внуки. И учителя их не сражались в одиночку против всех. Хорошо представляя себя на троне, щеголь плохо представлял себя в желудке у тигра. То, что желудок принадлежал зверю редкому, можно сказать, символу удачи, сути не меняло. Гангия подождал еще немного, потом поднялся по ступеням, перешагнул через хищников и сел на трон лунной династии. Правый тигр лениво приподнял морду и лизнул ногу юноши длинным шершавым языком. Сейчас этот двуногий возьмется за цепь и отведет его домой, где окровавленная туша антилопы ждет, не дождется, когда ее начнут есть. Тигру хотелось спать. Спать сытым. Скоро, очень скоро, запишет писец брахмачарин на пальмовых листьях, высунув от усердия язык и свернув его трубочкой. А Шантану миротворец, тот владыка земли, наделенный безмерной отвагой, блаженствуя вместе с сыном, провел так 4 года, и склонные к щедрости священным обрядам, опытные в законе, преданные обетам и полные любви друг к другу, люди преуспевали тогда. До великой бойни оставался век и еще почти десятилетие.